В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 15 февраля, и в ближайший час говорим о таком. Дончане вышли на митинг против миссии ОБСЕ. Обмен пленными и выполнение политических пунктов в урегулировании ситуации на Донбассе сегодня рассматривают в Минске. А российская певица Чичерина посвятила песню боевикам Донбасса.
Мы с тобой умрем, как ковбой из бешеных псов.
А в студии мы поговорим о том, какие уроки может извлечь Украина из опыта интеграции и возврата домой беженцев и переселенцев в бывшей Югославии. В ходе югославских войн беженцами и переселенцами, по данным ООН, стали более 10 миллионов человек, многие из которых, тем не менее, решили вернуться домой после окончания конфликта. Для этого мировое сообщество организовывало так называемые ознакомительные поездки для переселенцев, а также пыталось наладить диалог между вчерашними врагами. Как показала практика, в основном успешно. Реально ли применить этот опыт и к Донбассу? Сегодня у нас в гостях эксперт-балканист Екатерина Шимкевич, а также по скайп-связи председатель общественной организации «Активная гражданская позиция» переселенка из Донецка Наталья Мельченко. Друзья, вопрос к вам. Готовы ли вы вернуться домой после окончания конфликта? А если нет, то верите ли вы, что те, кто таки решатся вернуться на неподконтрольную часть Донбасса, смогут найти взаимопонимание с оставшимися, как в бывшей Югославии? Ждем ваше мнение по телефону 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. В Донецке возле офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прошла акция протеста, участники которой высказали недовольство, цитирую, неэффективной деятельностью миссии. Как пишет сепаратистский сайт ДАН, участники акции протеста, пикетировавшие донецкий офис миссии, настаивали на повторной инспекции разрушений на западе Донецка. В частности, по их словам, ОБСЕ не отразило в своем отчете повреждения 20 домов в поселке Трудовские Петровского района, причиненные обстрелами в ночь с 25 на 26 января. Руководитель Донецка офиса миссии Ольга Скриповская в ответ на требования митингующих выразила готовность наблюдателей выехать в Трудовские и провести повторный осмотр мест обстрелов. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Об этом сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Перед этим в Минске состоялось заседание рабочих подгрупп. В начале февраля, напомню, во время последнего заседания трехсторонней контактной группы участники призвали стороны конфликта на Донбассе до 5 февраля отвести тяжелое вооружение от линии разграничения. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более полусотни обстрелов позиций украинских военных. Обстрелы произошли на всех оперативных направлениях, но артиллерию сепаратисты не применяли, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора відбулося 3 випадки порушення режиму припинення вогню з боку противника. Усі вони сталися під Попасною. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі та під Горлівкою вчора протягом дня противник здійснив декілька обстрілів. Тривають активні бойові дії в Авдіївці. Маріупольський напрямок. Майже всі вчорашні обстріли припадають на ділянку фронту Павлопіль-Широкине.
В групіровці ЛНР заявляють, що за минувші сутки українські воєнні випустили більше 70 мін по позиціям бойовиків на Луганщині. В групіровці ДНР обвиняють українських воєнних в обстрілах окраїн Донецька. В Волчевске на Луганщине из-за отсутствия руды остановлен металлургический комбинат. Об этом на своей странице Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Как сообщалось ранее, на грани остановки также оказался ЕНА, Киевский металлургический завод. Директор комбината сообщил наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что в случае продолжения блокады железнодорожного сообщения через месяц на предприятии остановятся две доменные печи. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 16 февраля, на Донеччине и Луганщине будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 3 до 6 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Хук, агент Киева. Хук, скажи правду. С такими транспарантами сегодня собрали людей возле офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. По утверждению организаторов митинга, ОБСЕ недобросовестно фиксирует обстрелы территории подконтрольной группировки ДНР. В то же время представители миссии не допускают на многие объекты сами же представители группировки. Что означают протесты против ОБСЕ в Донецке? В материале Александра Демченко.
15 февраля в Донецке возле гостиницы «Парк Инн» на бульваре Пушкина, где расположен офис миссии ОБСЕ, прошел митинг. Как сообщают издания, подконтрольные группировки ДНР, собравшиеся выразили протест против неэффективной работы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Представители мониторинговой миссии вышли, чтобы поговорить с пришедшими людьми, но на них обрушились с обвинениями. Пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в комментарии «Донбасс Реалии» отметили, что зачастую не могут фиксировать обстрелы из-за невозможности попасть на место событий.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ СММ понимает негодование участников протеста. Более того, сопереживает жителям Донбасса, на чью долю выпало столько страданий. СММ полна решимости осуществлять мониторинг, в частности, инцидентов, в результате которых страдает мирное население, а также объекты гражданской инфраструктуры. Не всегда есть возможность осуществлять мониторинг из-за ограничений, налагаемых сторонами.
Политический эксперт Олег Саакян считает, что Россия и группировка ДНР взяли курс на дискредитацию ОБСЕ. Связано это со сменой руководства организации.
Это во многом связано с новым руководителем ОБСЕ, я думаю, созданием для него не особо хорошего контекста. Ведь мы помним, что первый его визит припал как раз на восток Украины, и во многом на сегодняшний день министр иностранных дел Австрии, который возглавляет ОБСЕ, занял достаточно однозначную позицию. Также мы видим это по риторике ОБСЕ и по их оценкам. Сейчас они начали действительно мониторить более качественно ситуацию. И для того, чтобы не допускать их, надо просто дискредитировать. То есть фактически мы видим очередную акцию из кампании по дискредитации ОБСЕ, на которую взяла курс Россия.
Сегодня около 13:00 сепаратисты в очередной раз не пустили наблюдателей ОБСЕ к месту обстрела домов на улице Чехова в донецком поселке Трудовские. Об этом сообщили в самой организации. Согласно сообщению, дорогу им перекрыли вооруженные люди. Они сослались на то, что осуществлять контроль на участке в тот момент было небезопасно. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Если бы кто-то захотел заблокировать водоснабжение города Донецка, то он автоматически заблокировал бы водоснабжение Мариуполя. Об этом в интервью журналистке Инне Кузнецовой заявил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. Он отметил, что все системы на подконтрольных и неподконтрольных украинским властям территориях взаимосвязаны. О возобновлении работы каждой из них необходимо договариваться в Минске. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Можна перерахувати, от, наприклад, чим пов'язані підконтрольна і непідконтрольна території Донецької і Луганської областей, от якщо конкретно по більшості, скажімо, галузей і лінії розмежування, ну, без лише галузі, але там вода, електроенергія, газ
вода,
і так далі.
Вода, перше питання, вода. Тобто лінія зіткнення зараз розташована таким чином, що об'єкти водопостачання знаходяться по обидві сторони. Це і в Луганській області, і в Донецькій. Наприклад, в Донецькій області є таке підприємство, яке називається «Вода Донбасу». Тобто воно складається із каналу, який починається з річки Сіверський Донець, і потім цей канал перетинає лінію зіткнення, відповідно, канал переходить в водогін, який йде з непідконтрольних територій до міста Маріуполя. І по всьому по всій довжині каналів і водогонів є так звані насосні станції. Ну, до речі, одна з них фільтрувальна, але вона, по суті, є також і насосною.
Заблокувати це точно не можна, так?
Ну, якщо ми скажемо так, хтось би хотів заблокувати водопостачання місту Донецьку, то він автоматично б заблокував водопостачання в місто Маріуполь. Це ж саме відбувається з електроенергією. Це те саме. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ЛУТЕС, тобто Луганська ТЕС в Щасті, вона споживає вугілля з непідконтрольних територій, але електроенергію повністю єдине джерело електроенергії для Луганської області. Альтернативно гілка, лінія електропередач проходить через лінію зіткнення. Тобто для того, щоб підсилити енергозабезпечення Луганської області, треба домовлятися в мінському форматі. Такі домовленості є. Є 12 пріоритетів з 2015 року, які погоджені для відновлення енергопостачання. Тобто залежать населені пункти. Авдіївка. Звідки всі говорять, ми відновили енергопостачання міста Авдіївка. Так от, щоб ви знали, відновили його з непідконтрольної території. Саме тому наші бригади заходили в буферну зону, щоб відремонтувати лінії електропередач. Тому тут...
Значить, вода, що? Електроенергія, ще що?
Залізниця, металургія, хімічна галузь, вугільна, енергетична галузь.
До 31 марта все украинские предприятия, работающие на неподконтрольной территории, должны платить налог сепаратистам. Такое заявление сделал глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий. Сепаратисты пригрозили забрать те предприятия, которые не захотят перерегистрироваться. Больше всего их интересует Алчевский медкомбинат, шахты ДТЭК, а также другие энергетические компании. О том, насколько законна такая перерегистрация и как реагирует бизнес на заявление Игоря Плотницкого, в материале Дмитрия Донского.
Предприятие и бизнес, который зарегистрирован в Украине, но находится на неподконтрольной территории, должен платить налог боевикам. Такое решение принял так называемый Народный совет группировки ЛНР. Глава луганских сепаратистов Игорь Плотницкий заявил.
Мы очень долго и терпеливо мирились с нахождением на нашей территории предпринимателей, которые на нашей земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, обогащали сами и обогащали Украину.
Сепаратисты приняли решение, что предприятия обязаны до 31 марта 2017 года заключить договор с налоговиками группировки ЛНР. Если этого не произойдет, то это предприятие начинает контролировать боевики. Вводится так называемое государственное управление. Предприятия, которые остались на неподконтрольной территории и зарегистрированы в Украине, должны продолжать платить налоги в украинский бюджет, комментирует юрист Евгений Кузьмин. Заявление Плотницкого не имеет никакой юридической силы, однако действия боевиков относительно предприятий могут быть непредсказуемы, считает Евгений Кузьмин.
Это просто их попытка, наиболее крупные предприятия, просто поджать под себя. Собственники, управляющие данных предприятий, не должны никоим образом на данные провокации реагировать. Если они действительно перерегистрируются, то уже Служба безопасности Украины имеет полное право рассматривать вопрос о том, что данные предприятия спонсируют террористов, являются с ними в сговоре, в сотрудничестве и так далее. И уже соответствующие открывать уголовные производства можно. Предприятие обязано платить налоги только лишь на территории Украины и в государственный бюджет Украины.
Сепаратисты даже привели список крупных предприятий, которые их интересуют в первую очередь. Алчевский металлургический комбинат, угольные объединения ДТЭК «Свердлов-Антрацит», «Ровенки-Антрацит», «Краснодон-Уголь» и еще несколько энергокомпаний. На своей странице в Facebook заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил об остановке Алчевского медкомбината. Причина – закончилась руда. Георгий Тука так прокомментировал остановку Алчевского медкомбината.
Возможно, я бы тоже в восторге аплодировал, исходя из того, что собственниками являются российские компании. А тысячи рабочих, которые работают в этой отрасли, они не граждане Украины, а их семьи. А налоги вся эта отрасль в бюджет Украины не платит. Нет у меня восторга от этой новости.
В пресс-службе ДТЭК официально не прокомментировали свою позицию относительно заявления Игоря Плотницкого, но в частной беседе сообщили, что перерегистрировать предприятие в группировке ЛНР ДТЭК не намерен. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, какие уроки Украина может извлечь из опыта интеграции и возврата домой беженцев и переселенцев в бывшей Югославии. Напомню, что в ходе югославских войн беженцами и переселенцами стали, по оценке ООН, более 10 миллионов человек, многие из которых, тем не менее, решили вернуться домой. Реально ли применить такой подобный опыт интеграции к Донбассу? Об этом мы поговорим с экспертом-балканистом Екатериной Шимкевич. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Позже к нашему разговору присоединится переселенка из Донецка, председатель общественной организации «Активная гражданская позиция» Наталья Мельченко. Она, вот, надеюсь, будет оценивать вот те меры, которые вы предлагаете, насколько они реалистичны в ходе конфликта на Донбассе. Друзья, также вопрос к вам. Если вы переселенец, украинец, то готовы ли вы вернуться на нынешние неподконтрольные части Донбасса, и верите ли вы, что после возврата там удастся найти какое-то примирение, взаимопонимание со вчерашними врагами, не врагами, но как там сейчас все-таки есть какая-то, по крайней мере, моральная напряженность. 0800-300-403, телефон прямого эфира. Давайте для того, чтобы войти в контекст, я вам облегчу работу, Екатерина, мы из Фейсбука просто сделали справку о том, что такое югославские конфликты, чтобы люди вошли в проблему.
Югославские войны – серия вооруженных конфликтов в 90-х годах прошлого века на территории бывшей Югославии, приведшая к ее распаду. Сербы воевали с хорватами, боснийцами и албанцами в Сербии, хорваты с боснийцами в Республике Босния и Герцеговина, албанцы с македонцами в Македонии. Причины – религиозные и этнические противоречия, обострившиеся после смерти основателя Югославии Иосипа Броза Тита. По количеству жертв, беженцев и разрушению югославская война стала самой кровопролитной в Европе после Второй мировой войны. В ходе нее сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома или оказались беженцами в других государствах. Тем не менее, после окончания конфликта многие из них решились вернуться. Для этого мировое сообщество, миссия ООН и миротворцы организовало так называемые ознакомительные поездки для переселенцев, а также попробовало наладить диалог между вчерашними врагами.
Екатерина, первый вопрос к вам. Насколько эти конфликты вообще можно сравнивать и вот переселенцев сравнивать? Там все-таки были этнические, религиозные противостояния. В Украине, на Донбассе немножечко другое. Что общего, что различного?
Ну, сама постановка вопроса немножко. По поводу конфликтов. Там все начиналось с политической сферы, и политики очень удачно просто разыграли этнические противостояния, которые годами копились и не были, не решались в течение там десятилетий просто. И второе, это стал языковая карта. Потому что люди хотели разговаривать на своем родном языке, а вся унификация, которая существовала в течение 45 по 91, она многих не устраивала. Поэтому вот по этим критериям сравнивать даже наш конфликт и в Югославии, это будет немножко некорректно. У нас проблема языковая существует. Она постоянно поднимается во время выборов, и на ней пытались акцентировать внимание политики и российские люди, которые к нам пришли, да, то есть этим пытались манипулировать, а сейчас на этом манипулируют. Но вот пока у нас раскол по языку идет в обществе, а по этническому принципу, слава богу. Пока вот только Крым, это не настолько обострено, если только они начнут эту карту всерьез разыгрывать. Если будут, то тогда конфликты можно уже более глубоко сравнивать именно по этно-религиозному противостоянию. Потому что там же, если обострится этническое противостояние, у нас крымские татары, они являются мусульманами, соответственно, тогда конфликт будет уже немножко носить другую стадию. И это будет уже не вооруженный конфликт, как у нас сейчас, да? Это уже будет этнополитический или этнорелигиозный. Вот Югославия, там были именно межэтнические войны. В основном для Боснии, Герцеговины и Хорватии, вот межэтнические, а Македония и Косово – это уже все-таки этнополитический конфликт, если по этим критериям сравнивать. Если брать опыт применения югославских организаций, как они решали, международных, как решали проблему, стоит учиться, стоит брать практические меры, потому что там реально меры, которые, механизмы разрабатывались, они действуют. Но ситуацию просто надо учитывать на местах.
Давайте к вопросу о беженцах. Самое интересное, насколько мне удалось познакомиться, началось в вопросе беженцев после окончания конфликта, что вот тоже можно как-то спроецировать на конфликт на Донбассе, но во время этой войны, которая длилась добрый десяток лет, сколько людей покинуло свои дома и заботился ли кто-то о них, как, хотя многие критикуют, все-таки заботится Украина о своих внутренних переселенцах?
Переселенцев и беженцев, которые покинули территорию стран бывшей Югославии, она отличается от той, которую я, например, услышала здесь, да, 10 миллионов человек. Ну, это немножко завышенные цифры.
Цифры из Википедии.
Я, да, ну, любимый источник всех. Но территорию Хорватии покинуло где-то приблизительно 500 тысяч человек. Расходятся в оценках эксперты ООН относительно данных по Боснии и Герцеговине. Они колеблются между 1,2 и 1,7 миллиона человек. То же самое касается Косово. Там между 1,1 вот где-то миллиона до 2 миллионов человек. По Македонии эта цифра составляет 10 тысяч человек. То есть даже в среднем эта, ну, сумма не может превышать вот 3-3,5 миллиона человек. Заботились о них, то есть изначально, когда появились такие огромные потоки населения, среагировали первыми это европейские структуры, и следом подключились институции ООН. Оказывая помощь и на местах, и в тех странах, куда беженцы перенаправлялись. Огромная роль в этом процессе принадлежала и общественным организациям. Вот, то есть в 1991 году стало возникать большое количество организаций, которые занимались, ну, не только беженцами, они там разными аспектами, в том числе военными преступлениями занимались и предоставлением помощи пострадавшим. А вот в комплексе удалось выработать механизмы, которые беженцам помогали добираться до мест, куда они ехали.
Добираясь, куда они бежали.
Да, куда они бежали. Да, в основном, пока они не получали статус беженца, создавались на приграничных территориях лагеря. Этим занимались учреждения управления ООН по правам беженцев. Занималась частично ОБСЕ, но они там в основном мониторинговые миссии проводили, общественные организации. Там Красный Крест очень большую роль в этом сыграл. Когда этап поселения, размещения проходил, возникал вопрос, как же людям быть дальше. То есть Красный Крест отвечал за предоставление первой всей помощи вот необходимой. И общественные организации, они, работая в странах бывшей Югославии, им удалось наладить огромную систему коммуникации посредством открытия нескольких серверов в Австрии и в Германии, чтобы люди, которые находились в изгнании, смогли обмениваться со своими родными, ну, какими-то сведениями, получать хотя бы какую-то информацию.
Вот что вообще с Донбассом, что я почитал воспоминания этих беженцев, переселенцев, что они, как и люди, переехавшие из Донбасса, думали, что они уезжают совсем ненадолго.
Да. Но это было такие моменты, и никто не думал, что война затянется, например, в той же самой Боснии на 3,5 года. Например, люди, с которыми я общалась, вот они бежали из Косово в 99-м году, они не думали, что останутся в Белграде на всю жизнь. То есть они попытались потом вернуться, но ихний дом разрушен, и девочка, которая выезжала оттуда в 5-летнем возрасте, уже прошло больше 20 лет, она там освоилась, закончила учебное заведение, и вот для нее Сербия теперь стала родным домом вместо Косово.
Катерина, давайте к самому интересному, к возврату. Как люди решались вернуться домой, если, собственно, им там угрожало, была опасность, да, то есть вчерашние враги, почему люди все-таки решались вернуться домой? Я снова адресуюсь к нашим слушателям. Если закончится вдруг конфликт, вы переселенец, вернетесь ли вы на неподконтрольную часть Донбасса и верите ли вы, что бывшие переселенцы, да, после окончания конфликта смогут там жить? Давайте послушаем, как это было вот в бывшей Югославии.
Процесс возврата такой массовый. Начался только после подписания мирных соглашений. Для каждой страны это свой процесс. Это в среднем Сербия, Босния, Герцеговина, Хорватия – это конец 95-го года, Косово – это 99-й год, Македония – 2001-й. Кто-то просто хотел поехать, потому что балканцы очень трепетно относятся к могилам своих родственников. Они считают святым долгом заботиться об этом, поэтому многих стимулировало вот этот фактор. Второй в изгнании плохо, особенно там страны, которые принимали их на определенное время. И согласно международным договорам, если жизни человека ничего не угрожает, страны могут спокойно депортировать. Даже если там нет условий вот для обеспечения самых базовых потребностей. Это было вторым фактором. Третье, люди сами по себе хотели вернуть себе жизнь, хотели вернуть себе жилье. Но в каждом договоре мирном, который был подписан между властями каждой республики и международным сообществом, были отдельные пункты, которые предусматривали обязательное возвращение вот этих вынужденных переселенцев и беженцев. А люди, наблюдалось два таких момента. Либо организованное возвращение, когда создавалась почва для возврата, да, и самовозвращение. Вот это стихийные возвращения, они приносили очень серьезное напряжение в те общины, которые были и так разрознены по этническому принципу.
Давайте сразу проводить какие-то параллели с Донбассом. Видите ли вы возможность такого, да, какие конкретно сценарии могут быть похожи на то, если бы люди вернулись на Донбасс?
Ну, для начала надо создать условия для того, чтобы люди чувствовали свою безопасность. Это самое главное, чтобы они понимали, что их жизни, жизни их родных ничего не угрожает. А в противном случае ехать туда, нормальный человек, это очень сложно. Потому что надо искать сразу место, где будет жить человек, за что он будет жить, а в случае возникновения каких-то проблем, куда он сможет обратиться. Тут же немаловажный аспект такой – документы. То есть без документов в каждой стране человек – это сложность, да, достаточно возникает. Поэтому возвращение, конечно, всегда… Наши тоже очень хотят люди вернуться. И многие, когда туда возвращаются, это сейчас у нас еще идет конфликтный период, и многие сталкиваются с тем, что там нет просто базовых вещей. Больницы разрушены, социальная инфраструктура просто разрушена. Хотят вернуться в свои квартиры заняты другими людьми. Или находятся в таком состоянии, что жить там просто невозможно. Поэтому после того, как будут созданы условия для обеспечения мирного, такого безопасного существования, необходимо думать о том, как людям обеспечить возможность жить и работать, и обеспечивать себя и свою семью. То есть должны, хотя бы какие-то элементарные, да, как вот на примере стран бывшей Югославии, люди, которые хотели вернуться, создавались модульные дома, и реконструировались разрушенные. Хотя бы одна комната в доме должна была на конец определенного периода восстановлена, чтобы в ней люди могли просто зиму провести, и за это время будет восстановлен следующий дом.
За чей счет? За счет государства?
Нет. Государство в этом процессе принимало роль минимальную. Это все происходило за международные фонды, в основном фонды Европейского Союза и фонды ООН. Отдельными донорами выступали международные организации. Это Штаты, Германия, Япония, то есть отдельные государства, которые прислали тонны гуманитарной помощи.
Екатерина, давайте возможность слушателю дадим высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорский.
Да, Сергей, пожалуйста.
Если можно, там пару-тройку минут мне. Во-первых, по поводу этнического, языкового и религиозного конфликта. У нас и оно все в совокупности получается. Этнический конфликт – это то, что у нас на Донбассе, даже если ты украинец, многие люди из того, что они разговаривали по-российски, считали себя русскими, не осознавая такое, что такое русские и кто такие русские. И когда они посчитали, что нам на Майдане сказали, что посчитали так, что будут на Донбасс, они посчитали, что будут убивать русских.
Сергей, давайте ближе к теме студии. Вот по поводу возврата. Вот мы сейчас говорим о том, что люди все-таки, несмотря на вот такую вражду, да, несмотря на разрушенные дома, все-таки решали эти как-то вопросы. Вы верите, что люди будут возвращаться на Донбасс после окончания конфликта?
По поводу возврата. Я, допустим, частичное переселение, частично потому, что я в Краматорске живу давно, но я прописан в Донецке. И, сам инвалид по зрению, мне пришлось просто, получал социалку в Донецке, пришлось просто оформить справку переселенца. Но я уже больше 2,5 лет не был в Донецке, мне даже пропуска в Донецке. Но я бы не собирались ехать. Но если, конечно, в Донецке украинская власть, я туда приеду. Но я знаю людей, которые, у которых есть квартиры в Донецке, и которые живут, допустим, вот жили в Одессе, в Светогорске сейчас живут, у них квартиры в Донецке есть, они периодически доездят. Они не потому, что у них квартир нету, или разбиты там, или уничтожены, или там заняты кем-то, а просто им там тут в Украине удобно. И они, конечно, даже вернутся. У нас не такая ситуация, не совсем такая ситуация, как в Югославии была, не совсем такая. Поймите правильно.
Спасибо большое. Давайте прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова и посмотрим, какие еще уроки Украина может извлечь из переселения, возврата беженцев и переселенцев в Югославии.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Разведка Министерства обороны Украины заявляет, что причиной взрыва на Донецком казенном заводе химических изделий стало несоблюдение сепаратистами мер безопасности во время сбора металлолома. Накануне боевики обвинили украинских военных в обстреле завода, в результате чего, по их данным, произошел взрыв. По сообщению сепаратистских сайтов, есть пострадавшие, по меньшей мере один гражданский погиб. В штабе АТО опровергли обвинения сепаратистов в обстреле. Президент Петр Порошенко сегодня принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане. Церемония состоялась в день чествования участников боевых действий на территории других государств, информирует официальный сайт главы государства. В мероприятиях также приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства, военные, представители общественных организаций. Напомню, в 1989 году, 15 февраля, завершился вывод советских войск из Афганистана. Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Твиттер. По его словам, документ должен также поддержать Сенат и подписать генерал-губернатор Канады. Нужна также ратификация Верховной Радой Украины. Украина и Канада заключили соглашение о зоне свободной торговли в июле прошлого года. Тогда президент Петр Порошенко сообщил, что документ будет реализовываться в течение 7 лет. За это время снимут 99% таможенных барьеров для взаимной торговли. Документ также даст возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран. Следственный комитет России подтвердил объявление в федеральный розыск бывшего депутата Государственной Думы России от Коммунистической партии Дениса Вороненкова в федеральный розыск. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что это связано с расследованием дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах. Напомню, Денис Вороненков в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину. Накануне он сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее давал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», микрофон Денис Тимошенко. Мы возвращаемся к общению в нашей студии. Мы говорим о том, может ли Украина применить опыт возврата беженцев в ходе югославских войн. У нас в гостях эксперт-балканист Екатерина Шимкевич. Екатерина, вот слушатель говорит, что югославские параллели не очень уместны.
Ну, об этом говорят не только сами жители, об этом говорят и эксперты. Тут надо очень аккуратно проводить параллели. Начало даже самой войны, оно и войны в Югославии, и у нас все-таки отличались. В некоторых моментах это перекликается. Но, тем не менее, каждая ж война имеет индивидуальные свои особенности, в том числе как бы опыт урегулирования и опыт преодоления последствий, которые она вызывает. То есть в чем-то это похожести есть. Я сама пыталась исследовать, например, даже опыт работы различных организаций, европейских, общественных, международных, относительно того, что они сейчас делают у нас и как делали на начальном этапе в Югославии. Но достаточно быстро, например, у нас начали работать организации по восстановлению инфраструктуры. Даже сейчас в условиях военных действий Европейский Союз готов выделять средства и настаивает на том, что самая масштабная реконструкция и восстановление начнется только после подписания мирных соглашений и отвода войск. Но, тем не менее, восстановление инфраструктуры сейчас проходит.
Да и по ту сторону линии разграничения, да. Как говорят правозащитники, там идет восстановление гораздо большими темпами, даже чем на подконтрольной Украине территории.
Да, да, это так. А вот в Югославии все-таки восстановление полное началось только в конце 95-го. Это было связано только с жилищной инфраструктурой и социальной. То есть, чтобы люди вернулись, и хотя бы в каждом доме была отапливаемая комната.
Услуги.
И места, да, вот базовые такие.
Нам звонят слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я звоню с Луганщины, город Старобельск. Возможно, немного не в попад, скажу. Я вам такой перефразирую вульгаризм. Можно людей вывезти из Донбасса, в Донбасс из них не вывезешь. И мне кажется, это один из планов Путина. Вот такая ползучая интервенция людей, которые, по сути, остаются приверженцами русского мира. И будут сеять все то же, что было и на Донбассе. Вы посмотрите, как голосовали люди на освобожденных территориях. За тех же регионалов. И мало того, им показалось мало одной королевской, славянские проголосовали даже за ее мужа. Вы поймите, что люди, они просто сменили зону комфорта, стали им комфортнее жить в Украине, но в голове мышление у них не поменялось мировоззрение.
Спасибо, вот спасибо это... большое за мнение. Давайте у нас еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот, я, меня зовут Олег, вот, я из Луганской области, я вот просто хотел, ну, тоже реплику сказать, что вот многие города, где нет обстрелов, но они дальше от линии разграничения, тут отсюда тоже много людей выехало, но это больше, как мне кажется, ну, многие по экономическим причинам выехали, потому что нет работы, мало работы, вот, и причем бывает, вот, у человека могли быть взяты такие умеренно проукраинские, да, ну, судьба сложилась так, что, допустим, у него родственники там в России, да, он уехал, взял в Россию, уехал на заработки. Кто-то был пророссийский, симпатизировал там России, но так совпало у него обстоятельства, что он уехал на территорию Украины, и там вот он оформился.
То есть это тоже да? То, что отличает, в принципе, украинский от югославского конфликта, где в Югославии люди бежали действительно от войны, от боев.
Да.
Потом люди, они... которые пророссийские были, они на Украине, они как-то, я бы не сказал, что они прям ненавидят Украину, они уже как-то так уже, ну, какая-то переоценка у них тоже произошла, я бы не сказал, что прям Донбасс у них там прям в голове, вот. То есть люди тоже вот, некоторые остались здесь, многие, которые не поддерживали, но они остались тут. То есть тут как-то, ну, конечно, есть вот определенный процент, которые уехали сразу, и они четко это все не воспринимают, но это, как правило, более... такие активные, более обеспеченные люди, которые, ну, у них есть возможность жить где-то в Киеве, заниматься бизнесом, у них больше энергии, да.
Вот, ну, которые... Спасибо, спасибо за мнение. К нашему разговору присоединяется переселенка из Донецка, волонтер Наталья Мельченко по скайп-связи. Здравствуйте, Наталья. Надеюсь, все-таки сможет прокомментировать. Уже совсем немного времени остается. Екатерина, у вас такие вопросы. Вот самое интересное, прикладные вещи. Вот в ходе возвращения международное сообщество проводило так называемые ознакомительные поездки для переселенцев. Mm-hmm. Также были встречи для диалога. Расскажите, как это происходило? Тоже можно себе это представить на Донбассе?
Можно. Это ознакомительные визиты проводились в рамках подготовительного этапа организованного возвращения беженцев на бывшие места проживания. Для этого людей после того, как ООН оценивала условия нахождения там безопасными, а людей садили в автобусы и на определенное время отвозили в места бывшего проживания. Но чаще всего это было, например, на какие-то религиозные праздники или в дни посещения могил, чтобы вот как вот даже в такие, то есть достаточно острые, да, моменты, которые общественные, как среагируют представители другой этнической группы. По большей части подобные визиты проходили без эксцессов. Но были и такие в Косово, например, когда автобусы закидывали смесями горючими, закидывали камнями. То есть этот момент вот свидетельствует о том, что рано еще возвращаться. Кроме того, большое внимание уделяли организации тому, что необходимо в самих общинах проводить вот такую просветительскую работу и пытаться уменьшить уровень социального напряжения, уровень общественного напряжения, чтобы нормально произошла вот интеграция бывших переселенцев.
А что конкретно делалось? То есть это
сначала,
диалоги?
Сначала это были призывы к власти выступать с тем, что вот, пожалуйста, возвращайтесь, вам здесь ничего не угрожает. Потом стали проводиться беседы с самими лидерами общин. Потом люди сами стали выступать с, ну, как бы с призывами: возвращайтесь, пожалуйста, вам здесь ничего не угрожает. Но подобные действия со стороны власти народ игнорировал по большей части. Но там, где вот были сначала такие одинокие случаи возврата, и люди видели, что к ним нормально относятся, им идут навстречу, помогают адаптироваться в постконфликтном обществе, это как цепочка начинала работать и в других.
Позитивный пример.
Да,
люди видели,
да,
что это возможно?
Это было, да. Но многие боялись возвращаться, опять же, потому что криминогенная обстановка достаточно оставалась сложной в течение нескольких лет. Другие боялись за свою безопасность. То есть повторение вот чисток, повторение преследований по этническому принципу. И была достаточно такая банальная, на первый взгляд, причина – это мины. Люди гибли массово. Учитывая, что газа и отопления не было, люди просто в заброшенные дома ходили собирать там дрова, все, что, в общем, чем можно было отапливаться.
Но вот такие параллели, какие-то проукраинские, допустим, активисты, да, которые засветились, грубо говоря, среди сепаратистов в сепаратистской среде в Донецке, вот можно представить себе, что они после окончания конфликта пойдут вот таких вот охраняемых автобусах на родину предков проведать свои могилы, что-нибудь вроде такого, да?
Угу. Это очень возможно, и такие ситуации стоит, наверное, пресекать, хотя это все не остановишь, подобные возвращения. Но в нашем случае ознакомительные беседы можно, скорее всего, или ознакомительные визиты. Все равно люди едут, и, возможно, этот процесс стоит больше контролировать, потому что самопроизвольные возвращения, они всегда чреваты определенными трудностями, которые возникнут с людьми на месте. Их будут обвинять в чем угодно, что спровоцирует не только военные, это будет серьезный общественный конфликт, который может перерасти в другую плоскость, другую абсолютно войну. В нашем случае проведение подготовительного этапа обязательно. Сначала это должна быть нормативная база, которая будет защищать переселенцев. Во-вторых, это должно быть обязательно документальное подтверждение. То есть люди должны назад получать свои паспорта, свои документы, подтверждающие ихнюю личность. В Югославии, в тех местах, где подобной возможности не было, просто отделение УВКБ работало, выдавало справки о временном, личность, да, подтверждали и так далее. Были открыты отделения Международного креста, где они могли получить помощь. И проводилось массовое разминирование территории. Это все достаточно вот такая комплексные меры. Это работает. Ну и большая роль в этом не только международных организаций. Тут должны общественные организации выходить на первый план. Потому что в странах бывшей Югославии международные организации европейские, они выступали донорами, и они вот разработали общую концепцию. А адресную помощь и конкретно решали проблемы на всех местах, это были общественные организации и просто активисты.
А давайте спросим как раз представителя общественной организации Наталью Амельченко, председателя общественной организации «Активная гражданская позиция». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья сама переселенка из Донецка. Наталья, вы верите, что после окончания конфликта те, кто уехал, и по вашим оценкам, какой процент вернется на неподконтрольные части Донбасса, и как вы это видите?
Я так скажу, что, безусловно, передача о дальнейшей судьбе
вынужденным переселенцам очень актуальны. За это большое спасибо вашему радио. Однако разговор о возврате сейчас не только не актуален, но просто очень и очень преждевременен. Потому как на настоящий момент вообще нет никаких предпосылок для того, чтобы разговаривать о каком-либо возвращении. Наоборот, есть предпосылки для того, чтобы говорить о дальнейшем выезде, о дальнейшей эвакуации людей из Донбасса. Мы знаем, что сейчас активизировались боевые действия, и в любой момент это угрожает и жизни, и здоровью людей, находящихся на неподконтрольных территориях. Дело в том, что мы и многие другие партнерские организации внутренне перемещенных лиц проводили неоднократные опросы среди людей, и количество респондентов на настоящий момент более 15 тысяч семей опрошено. Хотят ли люди вернуться на прежнее место жительства? 70% – это средний ответ, даже многие дают гораздо более высокий процент, 80-85% говорят о том, что уже никогда не вернутся на бывшее место жительства. То есть уже прошло 3 года, люди интегрировались здесь, плохо ли, хорошо ли, но у людей есть работа, у детей есть своя жизнь, садики, школы, какие-то дальнейшие, какие-то другие занятия, студенты поступают в вузы. То есть сейчас более актуально говорить об интеграции внутренне перемещенных лиц на тех местах, где они находятся и куда они переехали сейчас.
А все-таки, если люди какие-то захотят вернуться, даже те же проукраинские активисты, имею в виду уже после окончания конфликта, вы верите в то, что это в принципе возможно? Вот даже учитывая югославский опыт, все-таки там есть позитивные примеры, насколько я понял, что люди, которые вчера друг друга ненавидели, все-таки смогли жить бок о бок.
Я вам так скажу, говорить об этом очень сложно. Конечно, хотелось бы, чтобы люди имели выбор. То есть, действительно, после окончания конфликта, я подразумеваю не просто окончание боевых действий и каких-то эфемерных минских, выполнения эфемерных минских договоренностей, а я имею в виду после того, как территория будет под контроль на Украине и реально будет украинская власть установлена на всей территории Донбасса и Крыма. Вот даже в этом случае, безусловно, говорить о возвращении сложно, потому что на настоящий момент проведена огромная информационная подготовка среди населения неподконтрольных территорий и оккупированных территорий. И очень многие настроены, скажем, в противостоянии друг другу. Я бы так сказала, что в первую очередь это касается жителей Донбасса, жителей Крыма. Вот, то есть те люди, которые решат вернуться, должны быть готовы к тому, что их будут воспринимать в определенном смысле в штыки.
Давайте все-таки подрезюмируем, Екатерина, какие главные уроки вы бы для Украины, вот все-таки, что Украина может извлечь из опыта Югославии возвращения беженцев, переселенцев туда?
Спасибо. Вот отдельное спасибо Наталье. Она вот очень правильную вещь сказала. Говорить об интеграции сейчас надо именно внутренне перемещенных лиц. Возможно, просто вот мы сейчас говорим о возвращении, которое когда-то будет. Необходимо сначала, чтобы просто закончилась война и были созданы условия для людей, чтобы они перестали бояться. А уже оттуда можно делать какие-то уроки, ну, в первую очередь, к этому должны быть готовы люди, что это очень длительный период, который будет проходить с огромными сложностями. Надо быть готовым к тому, что жилье занято, и жилье страна должна готова строить, готова решать миллионные иски, которые будут имущественного характера, и решать проблемы социального обеспечения переселенцев.
Но, тем не менее, все-таки история показывает, что нет ничего невозможного. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас в гостях была Екатерина Шимкевич, эксперт-балканист, а также председатель общественной организации «Активная гражданская позиция», переселенка из Донецка Наталья Меченко. Сейчас обзор прессы. Как Украина становится новой житницей Европы и почему не будет смягчения американской позиции в отношении России?
Украина закрывает глаза на участие добровольцев правого сектора в боевых действиях на Донбассе. Об этом пишет американская газета Washington Post. Автор размышляет о том, какие последствия для страны может иметь усиление позиции членов ультраправого направления на передовой. Газета напоминает о том, что бойцы правого сектора были одними из первых добровольцев, которые поехали на восток противостоять сепаратистам. Тогда, как известно, возможности украинской армии были ограниченными. Однако, если со временем большинство добровольческих образований интегрировались в структуру силовых ведомств Украины, правый сектор до сих пор не подчиняется украинской власти. Автор отмечает, что сейчас Киеву выгодно иметь такие партизанские группировки. У них высокий уровень мотивации, и они не претендуют на государственные пенсии. Однако в долгосрочной перспективе это может плохо кончиться. Существование правого сектора негативно сказывается на репутации Киева в Европе. Кроме того, если мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе начнут приближаться к завершению, эта организация может отказаться идти на компромисс. Это может обострить конфликт на Востоке. Украина снова возвращает себе звание житницы Европы. Ее сельское хозяйство становится новым локомотивом возрождения экономики. Об этом пишет Bloomberg. Агентство сообщает о том, что экспорт пшеницы, ячменя и подсолнечного масла в настоящее время находится на рекордных уровнях, что является частью процесса возрождения сельского хозяйства, которое действительно начало ощущаться в 2013 году. Отмечается, что данное наращивание аграрного экспорта совпало с падением экспорта стали и железной руды, которые в основном производятся на индустриальном востоке Украины. Сейчас на аграрную продукцию приходится 40% экспорта, в то время как доля продукции металлургии упала до 25%, пишет агентство. А это значит, что Украина с населением 45 миллионов человек однажды сможет прокормить 500 миллиардов населения планеты. Трамп уже настолько скомпрометировал всех своим путинофильством и путинофилами в его окружении, что малейший шаг в направлении Путина, в частности какой-то там разрядки, сделки, Ялты, перезагрузки и все, о чем мечтает Москва, будет означать быструю политическую смерть, поэтому никакого смягчения в американской позиции по украинскому вопросу в отношении путинского режима не будет. Это невозможно, об этом пишет обозреватель. Автор статьи задается вопросом, на что же тогда пойдет Путин дальше? Ведь все внешнеполитические карты биты. Путин банкрот, потерпевший серию внешнеполитических поражений. Отмечается, что для диктаторских режимов это серьезная и опасная ситуация. Что ему остается, идти на капитуляцию или же поднимать ставки? А где поднимать ставки в Украине, как это может показаться вероятным, судя по последним обстрелам? Также отмечается, что Кремлю теперь нужно некоторое время для того, чтобы осмыслить новую ситуацию и прийти в себя. Однако трещины внутри кремлевской элиты в этой ситуации будут только углубляться.
Переговоры по урегулированию Донбасского конфликта впервые после прекращения огня проходят в Минске. На прошлой неделе стороны обменялись списками пленных. Кто в них, участники переговоров не обнародуют. Кроме обмена пленных, стороны также должны обсудить обострение ситуации на линии соприкосновения и реализацию политических пунктов. Подробнее о переговорах в Минске нам расскажет наш корреспондент из столицы Беларуси Валерий Калиновский. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, могу сразу сказать, что сегодняшнее заседание закончилось. От него не ожидали больших прорывов, и трудно было бы ожидать после того, как с трудом удалось остановить бои возле Авдеевки. И, тем не менее, проблема отвода вооружения, режима тишины оставалась актуальной, и стороны потребовали прекращения огня, чтобы оно было длительным и устойчивым, в частности, украинская сторона. А другой важным вопросом, который обсуждался сегодня и на самом деле было какое-то ожидание, что, может быть, удастся договориться, это пленные. Речь шла о большом обмене пленных, так называемом. И не удалось пока перейти к какому-то конкретному соглашению, возможно, потому что возникла одна такая... Один важный момент, что если, например, представители пленных или арестованных на территории Украины, которых требуют освобождения сепаратисты, захотят остаться на территории Украины, контролированной Украиной, то нужно верифицировать, что это их есть согласие. Вот этот вопрос верификации, желания конкретных людей, конкретных пленных и арестованных остаться на той или иной другой стороны, вызывает сложности, и для этого представители представители трехсторонней контактной группы хотят обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека, чтобы они были посредниками и чтобы они фиксировали вот то, что конкретные граждане хотят остаться на той либо другой стороне. Еще одно важное решение или важный итог сегодняшнего заседания – то, что возобновило после длительного перерыва полноценную работу экономическая подгруппа трехсторонней контактной группы. И в частности, шла речь о возобновлении, о стабилизации работы водоснабжения в Луганской области, о оплате за воду. И в частности, есть информация, что уже так называемое ОРЛО, отдельные районы Луганской области, заплатили за воду, поставляемую с территории подконтрольной Украины, 20 миллионов гривен. Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет 1 марта.
Спасибо большое. О встрече в Минске нам рассказал наш корреспондент в столице Беларуси Валерий Калиновский.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
«Мы с тобой умрем, как ковбои из бешеных псов». Российская певица Чичерина посвятила песню боевикам Донбасса. Особое внимание в клипе уделено недавно убитому лидеру сепаратистского батальона Сомали Михаилу Толстых с позывным «Гиви». Что стоит за такими клипами? Поддержка сепаратистов или пиар забытой певицы? Выясняла Дарья Куриная.
Где-то далеко ведут бой в чужих городах наши мечты.
Это слова из песни Юлии Чичериной «Рвать». Российская певица посвятила песню боевикам Донбасса. Клип на песню певица выложила на своем YouTube-канале. В видеоряде собраны кадры с ныне покойными лидерами сепаратистов Арсеном Павловым с позывным «Моторола» и Михаилом Толстых с позывным «Гиви». Также в клипе использованы кадры с похорон «Гиви», обстрелы, недавние съемки с места взрыва в Донецке и едущий за рулем по Донецку российский писатель Захар Прилепин, недавно возглавивший батальон сепаратистов.
И плевать, что никто не хотел бы.
Творчеством такие песни назвать нельзя. Это скорее умственное отклонение, прокомментировал видео с Чичериной украинский музыкант, лидер группы «Козак Систем» Іван Линьо.
Я дивлюся на таких людей, як розумово відставити. Одна справа, коли на твою країну нападають, і ти, як громадянин своєї країни, в незалежності від твоєї професії, намагаєшся допомогти всім, чим можеш. І якщо ти ще й музикант, то ти публічно говориш ту правду, яку бачиш, коли твою країну окупує чужини. У випадку із цими музикантами їхня позиція може бути тільки однією, такою, як була позиція Макаревича. Тому коментувати не зовсім здорові прояви, так, когось натяку на культуру у таких, як Чичерина, чи когось іншого, я думаю, що це більше до лікарів в Києві на фронт 203. Є така лікарня, яка такими людьми займається.
Кроме того, музыкант назвал такие песни личным извращением. Ведь в тоталитарной России многие музыканты просто замолчали. Но Юлия Чичерина продолжает писать песни о боевиках. Кроме всего прочего, песни Чичерины доказывают присутствие России на Донбассе, говорит продюсер Вячеслав Пономарев.
Россия уже долгий час и все плекает вот этот такой військовый культ. Якби это кто-то из местного населения, піваків чи поетів, били якісь такі свої пісні, ну, тобто, от, керуючись якимись своїми ідейними почуттями, це було б ще більш-менш нормально. Але коли це зі сторони приїжджає з Росії на підтримку ДНР, ЛНР півачка, то я про це що можу сказати? Ну, що людина або дурна, або отримує за це гроші.
Художественної цінності в тексті Пономарьов не заметив. Он считает, что, скорее всего, песня была создана под заказ для подняття бойового духа среди бойовиков, которые теряют своих полевых командиров. Юлія Чичерина була популярна в начале 2000-х годов. Снова говорить о себе певица заставила, поддержав анексію Крима і на начав ездить на неподконтрольный Донбасс. Песня «Рвать» не первая в репертуаре певицы, посвященная боевикам. В сентябре 2016 года Чичерина выпустила клип на песню «На передовой», где она поет вместе с боевиками. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал разблокировать только поставки угля с неподконтрольной территории Донбасса. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства. Он также обратился к Совету национальной безопасности и обороны Украины с просьбой рассмотреть аспекты и влияние этой блокировки, а также принять меры для того, чтобы эта проблема была снята. В Волчевске на Луганщине из-за отсутствия руды остановлен металлургический комбинат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Как сообщалось ранее, на грани остановки также оказался Енакиевский металлургический завод. Директор комбината сообщил наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что в случае продолжения блокады железнодорожного сообщения через месяц на предприятии становятся две доменные печи. Президент Петр Порошенко сегодня принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане. Церемония состоялась в день чествования участников боевых действий на территории других государств, информирует официальный сайт главы украинского государства. В мероприятиях также приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Порубий, члены правительства, военные, представители общественных организаций. Напомню, в 1989 году 15 февраля завершился вывод советских войск из Афганистана. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 февраля, на Донеччине и Луганщине будет небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 3 до 6 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Довченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.